Все, и теперь, значит, кратко я хочу, мы уже значительную часть книги «Судьи» прошли, собственно, нам остается впереди один-единственный судья, это Шимшон, вот последний судья, четыре главы, посвященные ему, это финальная такая часть. И последние пять глав, они уже, там уже не будет судей, там, значит, совсем другие истории, другого плана, которые характеризуют эпоху, не отдельных судей, а характеризуют саму эпоху. Это отдельно. Значит, он фактически вот Шимшон, это уже конец, это последний судья, после него непосредственно заступает Элия Коэн в качестве судьи Израиля, это начало книги Шмуэль. Mm-hmm. То есть это действительно уже финальная стадия, да? Mm-hmm. Уже заканчивается там, скоро закончится 400 лет. Вот уже сказал Ифтах, 300 лет уже прошло, потом еще сколько-то лет прошло, понимаете, то, что мы читали. Мы уже где-то на финальной стадии. Поэтому хочется подвести итог, некие ремезы найти в названиях тех народов, с которыми сражался Израиль. Вот, собственно, они все уже перед нами прошли, остались только филистимляне. Главный, значит, объект забот Шимшона. Поэтому можно вот провести такой итог. Значит, интересным является то, что названия всех этих народов, имена этих народов, это некие символы отрицательных каких-то качеств, которые есть у евреев, каких-то отрицательных, каких-то генетики отрицательные, то, что надо в себе преодолевать. Понимаете, разные отрицательные стороны, они как бы укоряют. Эти войны невольно укоряют евреев. Значит, начнем по порядку один за другим, и краткая характеристика. Значит, первая – это Арам. Первая война была с Арамом. Арам, мы вспомним, кто такой Арам, Лаван, Рамиянин, Рамай, обманщик. Значит, и история, значит, Якова с Лаваном. Значит, Арам олицетворяет в этом смысле, понимаете, корыстную хитрость. Корыстная хитрость такая в Лаван. А если говорить, значит, о евреях той эпохи, уже корыстная хитрость, значит, они хотели как лучше, понимаете? Они хотели как-то, так сказать, начать свою миссию, выполнять каким-то образом, контактировать с народами. Значит, такая утонченность ума, утонченность подхода слишком сильная, которая невольно перешла в корыстную хитрость, понимаете, да? Когда человек слишком, так сказать, утончается, и он как бы теряет контроль, да, нет вот этого самого эталона, то он может поменять уже там причину следствия, меняется местами, он уже начинает хитрить уже не в интересах как бы дела, понимаете, чтобы устроить что-то, а в своих собственных, не забывая себя. Значит, укором этому является порабощение Арамом. Кто их спас? Спаситель Отниэль бен Кеназ. Кто такой Отниэль бен Кеназ? Мы говорили, его характеристика – это человек, который восстановил забытый галахот, который, значит, забытую часть Торы, которая как бы ушла, испарилась из памяти после смерти Моше. И во время траура, значит, были забыты огромное количество галахот. Об этом говорил. То есть пильпули Торы, да, он это сделал своим как бы сознанием, интеллектом своим. Не просто ему открылось. Мы об этом подробно говорили в самом начале книги. То есть он, используя изощренность интеллекта, понимаете, для целей Торы, а не для корыстных целей. Вот это вот очень важно, что именно он выступил, значит, этим спасителем от Арама, Мошея, да, спасителем от Арама, и соответствующий пример подал. Следующий идет Моав. Пример Моав. Значит, Моав от слова таава, страсть какая-то, ну, теавон, в общем, вот такого типа корень, страсти. Значит, это опускание в болото этого мира с его удовольствиями. То есть, когда человек начинает испытывать, значит, спортивно-оздоровительный такой настрой, желание, так сказать, получить из этого мира все, что можно. Моав, бахмиют, да, такая вот, бахмиют, такая вот биологическая природа человека начинает как-то давлеть.
Что значит бахмиют?
Бахмиют. Он животное начало начинает. Бегема, бахмиют. Кто его спас? Эгуд бен Гера. И Эгуд бен Гера, когда мы подробно разбирали, значит, он им там в конце, вот когда он их везет, вострубил в шафар и повел, значит, в бой евреев, он им указал на высокие цели и далекие горизонты. То есть он их как бы духовно поднял. Потому что именно о нем сказано, что он им о чем-то там такое сказал, очень значительное, которое должно быть впереди, впереди, куда-то повел к какому-то высокому маяку дальнему. Вот этому же нужно поднять их было, духовно возвыситься. Следующий идет коалиция царей Кнаана, да, вот Явин Мелех Хацор, да, Кнаан. Значит, слово Кнаан от слова Легикана, подчиняться, да, Нихна, подчинился. Это подчиненность превосходящим силам идолопоклонства, капитулянства, когда евреи увидев, значит, вот какие-то превосходящие силы, невольно, значит, склонились перед ними, испугались их, скажем так, да? Значит, здесь Дебора и Яэль их спасли, и во время этой самой, когда Барак воевал, во время войны звезды воевали, помните? То есть была демонстрация высшего заступничества, чтобы не боялись, не подчинялись, чтобы они не думали, что это сила выше, которой не достучаться, не добиться, не пробиться наверх, понимаете? Им было, значит, такое. То есть каждое спасение дает намек, и наказание на какие-то качества дурные, которые надо преодолевать. Да. И это касается не только того поколения, да, это касается нас всех. Это наши качества, я специально перечисляю. Ну, у каждого в целом, да, что-то где-то есть. И, значит, намек, что, каким образом преодолевать. Дальше идет Мидьян. Что такое Мидьян? Мидьян, мы знаем историю с Мидьяном, вот это вот, это соблазн, да, история с Пинхасом, когда Косби Бацур, и когда, значит, да, женщины мидьянские соблазняли, то есть под видом, что мы якобы ваши родственники близкие, и мы заинтересовались вами, и, в общем, под видом, с помощью лести, начали носить на руках, и в итоге, значит, очень быстро евреи оступились и скатились вниз. Вот это вот, значит, соблазн такой, понимаете, соблазн, сползание в идолослужение в ходе контактов и попыток найти общий язык. Вот не устояли перед соблазном. Вот. Значит, здесь кто помог? Гедеон. Да? Значит, по поводу Гедеона мы знаем, значит, его характеристику. Он искал оправдание евреям. Помните, мы говорили, что он искал все время оправдание евреям. В связи с чем? Что они находятся на сложной такой вот работе, скажем, и поэтому вот, значит, невольно они оступились и так далее, какие-то смягчающие обстоятельства. Это касается как раз именно этой идеи Мидьяна, вы понимаете? Это идея соблазна, что они соблазнились. Не злостно поступили, а соблазнились, смягчающие обстоятельства. То есть вот этот момент. Мидьян и спасение такое. Ну и последнее, значит, касающееся Ифтаха, сегодняшнее, это ОМОН. Война с ОМОНом. Значит, слово ОМОН происходит от слова АМ, народ. Значит, ОМОН — это никто иной, как национализм. Национализм. Обыкновенный, невинный национализм. Значит, вроде бы, так сказать, какой-то патриотизм иногда называется, понимаете, чрезмерный. Патриотизм, когда патриотизм связан с защитой от врага, это патриотизм, когда он связан с наступлением и самомнением, это национализм, там, душевинизм, соответственно. Когда он настоящий, наступательный такой вот патриотизм, это уже шовинизм. Значит, кто спасает? Ифтах. Ифтах спасает. И что происходит дальше? Самая характерная черта этого всего. Характерный такой мини-раскол, это самое, репетиция раскола на два царства. То есть маленькая братоубийственная война возникает. Почему? Значит, там очень, очень простая логика. Значит, национализм является следствием эгоизм, возведенный до национального масштаба. Значит, личный эгоизм — это неудобно, а национальный эгоизм нормально считается, невольно, да, это хорошо. Личный плохо — это хорошо. Значит, логика этого всего заключается в чем? Что национальный эгоизм, он работает как сплачивающее такое вот средство, когда есть общий противник. А после разгрома общего противника, каждая из групп нации, она имеет всегда какие-то есть группы, она начинает считать, что она самая национальная, она самая патриотичная, поэтому она должна возглавить мирное наступление, она переходит в мирное наступление. То есть эгоизм общенациональный, он, значит, дробится на эгоизмы отдельных групп населения, возникает братоубийственный конфликт. То есть вот этот урок с сыновьями Ефраима, он оказывается таким вот, очень, к сожалению...
Не получили они.
Серьезным предостережением, так вот скажем, понимаете? Вот эти вот качества Арам, Муав, Кнаан, Медьян и Амон, эти вот народы, окружающие нас, и народы-родственники, обратите внимание, все народы-родственники. Кто ближе, кто дальше, но это родственники все. Собственно, все родственники. Арам тоже родственник через Лавана. Понимаете, это все, ну где-то там Мидьян, так сказать, двоюродный, но неважно. Все это самые-самые близкие. С семьи, так сказать, Авраама все идет. От Авраама они все ведут родословные. Амалека здесь не упоминает, потому что это крайний случай, понимаете, Амалек. Угу. Эсав, Ишмаэль — это отдельно как бы они идут. Эсав тоже родственник. Да, Эсав тоже родственник, да. Но здесь в данном случае нету как бы... Эсав, понятно, что такое. Эсав — это опора на силы какие-то, военные силы или какие-то силы природы, значит, опора на силу этого мира, это понятно. Ишмаэль — это, значит, соответственно, желание, борьба за первородство, желание, так сказать, забрать себе первородство, понимаете? То есть оспаривание первородства. То есть это другие вещи. В данном случае это как бы внешние такие сражения. А тут вот отдельные какие-то качества характера, которые надо преодолевать. Эти народы и нам демонстрируют. То есть получается, что история эпохи Судзи – это не только изложение эпохи Судзи и войны все эти, они еще имеют такой вот морально-психологический смысл. Вот. Филистимляне последние, кто остается, это уже другая история совершенно. С филистимлянами долгая работа, понимаете? Это не одно сражение, это целая эпоха. После Шимшона это эпоха это Шауля, Давида, вплоть до царя Шломо. То есть это там столетие какое-то, даже больше отношения с филистимлянами. Еще до этого были стычки, но то стычки. А тут какие-то серьезные вещи. Потому что филистимляне, мы в курсе особенно говорили подробно по книге Шмуэля, филистимляне – это как бы представители внешнего мира, нееврейского мира в земле Израиля. И с ними отношения – это не отношения такого резкого антагонизма, а именно вот попытки как бы их наставлять. Перетягивание каната из кто кого, но тем не менее, значит, все-таки с ними отношения должны как-то мирное сосуществование. Мирное, не мирное, но проблема с ними – это сосуществование в течение там целого века. И, возможно, дальше тоже что-то было, но описывается в течение века довольно подробно. И вот с этого как раз и будет, этому посвящена будет тема следующего занятия Шимшона.